Живу я в Мурманске, родился в Караганде, в Казахстане. Призвали меня в армию, через всю страну провезли из Казахстана в Мурманск. В Мурманске практически я уверовал, хотя родился в верующей семье, но в армии так конкретно уже уверовал. То есть принял решение служить Богу. Остался в Мурманске, там принял крещение, и там живу до сих пор. Семья, дети, все в Мурманске. Вот. В качестве предисловия я расскажу такую историю. Заседание суда. На суде судят человека, который убил человека, защищая другого, и при этом превысил меры самообороны. Вот. И он убил преступника и сам оказался преступником. Ну и судья, когда разбирает все эти вопросы, он вспоминает о преступнике, который убит, и говорит, если бы он остался жив, мы бы его примерно наказали. И такое ощущение было, что у него руки чешутся вот его наказать, но он мертв. И он уже, так сказать, его не достать теперь, хотя он очень хотел бы это сделать, но такой возможности у него не было. Может быть, вы уже догадались, что я буду читать. Это послание к римлянам, и 7 глава, 4 стих. И здесь сказаны такие слова. «Так и вы, братья, умерли для закона телом Христовым, чтобы принадлежать другому, воскресшему из мертвых, да приносим плод Богу». Это к римлянам, 7 глава, 4 стих. Апостол Павел, в принципе, говорит ту же самую историю, что вы, братья, теперь уже не под законом. Вы, братья, умерли для закона, и закон вас уже не может достать. Апостол Павел комментирует эту мысль следующим образом, говоря о муже и жене, и говорит о том, что это в этой же главе, первые стихи, говорит о том, что жена связана с мужем законом замужества до тех пор, пока муж жив. Когда же муж умирает, она может выйти замуж за другого. То есть этот закон замужества уже над ней не властен. В том случае, когда умирает муж. И здесь он говорит, так и вы, братья мои, умерли для закона. И еще одна иллюстрация. Законы в России, в разных странах разные. И закон российский, он далеко не такой же, как закон английский. И вот, ну, вы, наверное, тоже слышите о том или другом человеке, который находится в розыске. Ну, и при этом человек, который находится в розыске, спокойно себе живет где-нибудь в Лондоне, где-нибудь в Англии, знает его фамилию, знает его имя, знает его адрес, наверняка знает телефон, но его оттуда достать не могут. Хотя он в международном розыске. Но законы одной страны не равны законам другой страны, и поэтому другая страна его не выдает, и она его не считает преступником, хотя в другой стране он преступник. И вот интересная ситуация, когда человек, с одной стороны, он должен бы ответить по закону, а с другой стороны, он для другого закона, он невиновен. И вот нечто подобное происходит с нами. Нечто подобное происходит с человеком, который обращается к Богу. Грешник, услышав благую весть, он обращается к Богу, помолился и совершил эту молитву покаяния, и теперь что-то с ним другое, что-то новое. И я думаю, что все с вами мы тоже в свое время задумывались, может, сейчас кто-то ломает голову. Ну как, ну что произошло? Что, собственно, произошло? Пришел человек на собрание, помолился, покаялся, приходит домой и говорит, мам, пап, я покаялся. Ну хорошо, кушать хочешь? Хочу. Иди поешь, поспи, завтра пройдет. Вот, приходит он на работу, ну не прошло на завтра, пришел на работу или на учебу, говорит, я покаялся. Ну и что? Ну я покаялся. Ну иди работай. Или ты думаешь, если ты покаялся, работать не будешь? Иди работай. Что с ним произошло? Ну, собственно, никто особо ничего не замечает. Да, какой он был вчера, такой он сегодня. Вот, и более того, он замечает в себе самом что-то такое, ну, что было у него и вчера, и третьего дня. То есть он видит в себя, что те же самые искушения, та же самая вот, греховная сущность. И что происходит? Произошло нечто на духовном уровне, и человек обратился к Богу, обратился и пришел к Господу, и это вот некая такая граница, которую он пересек. Это может быть не очень заметно. И вот, ну, такая иллюстрация еще. Богословие иногда бывает трудно нам понять, а на иллюстрациях немножко это более понятно. Случилось однажды, когда это было в 90-м году, и мы отправились в Финляндию. Там вот от Мурманска до Финляндии недалеко, 200 километров. Вот, ну, поскольку транспорта не было постоянно ходящего туда, нас довезли до границы. Своей машины не было тогда еще, довезли до границы. Нас там, значит, мы там высадились, прошли контроль паспортный, и нам говорят, вот идите по дороге, и за углом там будет финская таможня, финская граница. Ну, и мы идем, я, жена, дети, трое детей маленьких. И я думаю, интересная такая, наверное, картина была. Идем, пересекаем границу, маленькие детишки, вещи с собой, и пересекаем границу. И, ну, прошли некую линию, которую там мы особо, может быть, не заметили. И что происходит? Пришли мы к этому, к границе, пришли мы к этой к финскому контрольному пункту, ну, и вдруг мы не понимаем их речи совершенно, да? Там, в той стороне, куда мы пересекли, там совсем другие законы, там говорят по-другому, там думают по-другому. И, казалось бы, все то же самое, да, тот же лес, тот же воздух и та же вода, да, но все другое. Ну, все совершенно другое. И когда мы прошли контроль, то есть нас встретили, и мы поехали, мы оказались в другой стране. Мы те же самые. И с нами ничего не произошло. Мы, в общем-то, собственно, никак не изменились. Но мы оказались в другой стране и под, совершенно под другим законом. И когда мы там жили, со временем, ну, там, несколько недель, не знаю, не помню, месяц или чуть меньше мы там прожили, за это время мы что-то узнали об этой стране. Какие-то слова мы выучили, какие-то слова запомнили. Вот, все было очень интересно. И когда, вот, представьте себе, если помните, да, 90-й год, что здесь у нас и что там. И нам все это казалось как в сказке. А это был месяц декабрь, и мы приходим туда в магазин, а там, ну, фрукты, овощи, помидоры. Я что-то грешным делом подумал, наверное, пластиковые помидоры для витрины. Потом оказывается, все настоящее. Вот, в то время, когда у нас эти вот трехлитровые банки с березовым соком, да, вся страна залита, а там вот и такое, ну, сказка, просто сказка. И вот мы живем в этой стране, и мы потихоньку меняемся. И если бы мы там остались жить за это время, ну, наверняка бы я уже финский язык знал. То есть к чему я говорю? Что вот когда мы переходим вот эту вот границу из этой территории закона греха и смерти, в 8 главе, здесь 1 стих, это же послание, 8 глава, 1 стих, здесь сказано так. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, а по духу, потому что закон духа и жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти». Вот закон духа и жизни – он больше, чем закон духа и чем закон смерти, греха и смерти. И вот когда мы обратились к Господу, когда мы покаялись и вышли из этого вот, из этой территории под юрисдикцией закона греха и смерти, и мы ее пересекли, эту границу, и стали уже под другим законом. А теперь мы уже под законом духа и жизни. И может быть, особых перемен сразу не происходит. Ну, у кого-то это резкие перемены, да, кто-то там, допустим, ну, бросает свои какие-то такие грехи явные, кто-то, может быть, не успел так явно нагрешить или жил в верующей семье, ну, и ничего особого не происходит. Но, тем не менее, границу пересек. Тем не менее, он уже живет в другой стране, образно говоря. Теперь он уже живет под другим законом. И это совершенно нечто новое. И как апостол Павел говорит, что «во Христе вы умерли». Для этого закона. Во Христе вы уже не подзаконны. Во Христе вы уже, вот он уже вас не может достать. Вы умерли. И, ну, как бы ему не хотелось, может быть, наказать нас, но тем не менее он уже недоступен. Или мы для него недоступны. Это нечто такое, что происходит с нами, когда мы обратились к Господу. Чтобы тоже иллюстрировать эту мысль. Ной, он а единственный остался жить на этой земле после потопа. Почему? Ведь вся земля была залито водою. Все люди, которые находились на земле, ну не только люди, а все живое, имеющее эту жизнь в ноздрях, все это было уничтожено. А Ной, тем не менее, и его семейство осталось жить. Потому что он жил в ковчеге, и вот этот вот, ну я не знаю, как его назвать, закон этой воды, да, вот он не имел власти над Ноем, над всеми остальными он власть имел. И все утонули. И самые лучшие пловцы утонули, а Ной, может быть, даже и плавать не умел, но он, тем не менее, выплыл. В ковчеге он был лучший пловец. Да, понимаете, в смысле этого? Может быть, даже плавать не умея, он оказался лучшим пловцом, чем самые лучшие пловцы, мастера спорта и там все прочие, которые там, может быть, покорялись своими рекордами. Не знаю, как это было в допотопном мире. Ну, так вот представляю. И вот Ной в ковчеге, он жил по другим законам. Там вода на него конкретно не действовала. Вода действовала на ковчег. Ну, а ковчег был на плаву, и, соответственно, Ной имел жизнь. И вот то же самое апостол Павел говорит, что мы, братья, умерли, так и вы, братья, умерли для закона телом Христовым. То есть, находясь в теле Христовом, находясь в Нем, находясь во Христе Иисусе, а Он умер, и вместе с Ним мы умерли для закона, и мы более не подзаконны. И как же дальше тогда? Каким образом? Вот я уже упомянул эти стихи. «Закон Духа и жизни во Христе освободил меня от закона греха и смерти. Больший закон освобождает от меньшего закона». Или человек, обладающий большей властью, освобождает от того, кто имеет меньшую власть. В нашем детстве был такой рассказ, детский рассказ, но очень серьезный. «Честное слово», если кто помнит такой рассказ. Вот. И там мальчишка один, которого поставили на пост и сказали ему, что ты должен стоять на посту. Другие все уже разбежались, про него забыли, а он так и стоит на посту. Ну, а этот игрушечный капитан, так сказать, вот, он был в чине капитана, этот его товарищ, и он ожидал, чтобы кто-то его снял с поста. И он так вот и решил, что с поста может снять либо этот самый капитан его, либо тот, кто больше имеет власть. И пришлось этому человеку, автор, который описывает эту ситуацию, вот, найти человека, который был больше по чину, и прийти, и снять его с поста. Ну, такая вот детский рассказ, но тем не менее он очень так сильно и конкретно иллюстрирует эту мысль, что закон больший освобождает от закона меньшего. Закон духа и жизни больше, чем закон греха и смерти, и поэтому мы освобождены с вами. Итак, если мы с вами теперь освобождены, то, ну, так сказать, что же нам дальше? Ура, теперь делай все, что хочешь и как хочешь. Апостол Павел на этот счет говорит: никак. Слово «никак» имеет здесь такой акцент. Как вы могли такое подумать? Да? Допустим, говорят человеку: неужели ты что-то такое сделал? Он говорит: да как вы вообще могли подумать? Это же вообще невозможно. И это слово имеет такой акцент, когда апостол Павел говорит: никак. Что же, разве мы теперь можно грешить, как многие говорят, что мы этому учим, говорит апостол Павел? Никак. То есть такое даже и в голову не может прийти. То есть мы теперь живем по духу. Жить по духу – это слово, наверное, тоже многих молодых верующих так вот вводит такое состояние непонятно. А что это значит жить по духу? Слово твое, говорит Писание, суть – дух и жизнь. Слово Господне – это суть – дух и жизнь. И вот жить по духу – это значит жить по слову. Это значит жить по слову Господню. И это то, что определяет нам Господь. На дорогах у нас там в некоторых местах ставят вешки. Знаете, что такое вешки? Такие длинные прутья, метра два высотой, и на конце этого прута светоотражающая бумага. И когда едет человек на машине, он видит эти прутья, вешки эти, и они показывают ему, где дорога. Это на перевале такое вот у нас находится, небольшой перевал, соответственно, конечно, не Кавказ и не Альпы, но тем не менее, вот этот перевал находится на таком пересечении, где ветер задувает снегом, ну, все, что можно, и просто сплошное поле. И, ну, не видно дорогу, в общем-то, совершенно не видно. И летом эти вешки, они не украшают дорогу. Они некрасивые какие-то, не поймешь, ни столбики, ни знаки, какие-то ветки вот торчат по дороге. Но зимой, когда заметена дорога, они, в общем, очень и очень помогают, потому что видно направление движения, куда ехать и куда направляться. Господь словом своим определил нам тоже путь. Определил, ну вот образно говоря, такие вешки, чтобы нам знать, куда идти. Иногда этот путь нам очень легко просматривается, иногда мы свободно, легко видим, да, вот эта дорога, по ней идти. Иногда мы находимся в таком тупике, не знаем, ну а вот в этой ситуации как быть? А что сделать в этой ситуации? Как быть вот в той или иной, в том или ином случае, когда какие-то такие непонятные происходят действия, и мы не знаем, как быть? Господь определил нам эти знаки. А Господь определил нам эти вешки, по которым нам следовать. И когда мы следуем по ним, то тогда мы все-таки куда-то выберемся, то есть в назначенный пункт. Ну и вопрос такой, а люди или водители, которые едут по этим вешкам, никогда не сбиваются с дороги? Сбиваются, и часто сбиваются. И смотришь, то там машина где-то в кювете торчит, то там, и их много. Но что делают водители, когда они попали в кювет, когда они съехали куда-то с дороги? Они обычно вытаскивают машину. Они не бросают. Редко, это очень редко, когда бросили машину и ушли. Там, или уже там брать нечего, такая авария крупная, или еще в каких-то случаях. Но чаще всего машину вытаскивают. Вытаскивают, ставят на дорогу. И едут опять дальше. Очень похоже на нашу жизнь с вами. Мы тоже живем по этим знакам, идем по этим вешкам, но это не значит, что верующие никогда не сбиваются с дороги. Это совсем не значит, что мы никогда не делаем ошибок. Это совсем не значит, что мы в своей жизни никогда там не сделаем каких-то вот согрешений и так далее. Но что делать при этом, если ты сбился с дороги? Нужно вернуться назад, нужно найти эту дорогу, и нужно, наверное, может быть, кого-то призвать на помощь, потому что чаще всего водители сами не могут выехать, когда они уже куда-то попали, где-то застряли. Им нужно либо трактор, либо другую машину, если это недалеко, там несколько человек, чтобы вытащили машину и поехали дальше. И вот для человека, который попал в беду, для христианина, тоже нужен кто-то. Иногда это может быть только вот молитва друга, товарища своего, и не обязательно это говорить всем церкви. Иногда это такой случай, когда надо всем церкви сказать, как бы как трактор уже, да, чтобы взять и вытянуть, чтобы все вместе взяли и вытянули. Иногда это еще какая-то ситуация, когда нужно с кем-то поделиться, может быть, сказать служителю, может быть, каким-то образом еще озвучить свою проблему и выйти. Если вот сидеть просто в этой машине, вот застрял и сидишь в этой машине, ну, тогда, может быть, кто-то тебя и найдет, но это может быть поздно, когда тебя заметет, когда там мороз, и когда вот уже некого будет вытаскивать. А обычно люди прилагают старания и прилагают усилия, вот о чем мы слушали в первой проповеди, для того, чтобы из этого положения выйти. И вот это происходит, я думаю, что многие из нас тоже были в различных ситуациях. Однажды поехал я по этому перевалу, но в городе как будто бы и ничего, как будто бы и ветер такой небольшой, и снег особенно не шел, подвигаясь уже, приближаясь к этому перевалу, но хуже и хуже, думаешь, ну вернуться уже, ну до пункта уже, куда направлялся, уже не так далеко, ну и так и еду вперед и вперед, а все хуже и видно, ну в конце концов я уткнулся в сугроб, все застрял, вот, думаю, ну надо как-то выйти, оценить обстановку, выхожу. Буквально вырастает передо мной в 2 метрах фигура и человек другой. Чего застрял? Застрял. Я тоже здесь, вот рядом, буквально через несколько метров. Но не видать, абсолютно не видно. Вот, говорит, ну давай, ты сначала твою машину, потом мою машину. Ну, естественно, ехали не быстро и далеко не застряли. Вот, друг друга вытащили. И он говорит, поехали, я эту дорогу лучше знаю, я там редко езжу. А он там местный был, с этого городка небольшого. И говорит, давай, ты за мной, я впереди, ты за мной. И так вот выехали и поехали. То есть, эта помощь действенна и очень часто бывает, ну, настолько быстрая, что еще даже не успеешь и осмыслить ситуацию. То есть Бог посылает эту помощь, ну, действительно, вовремя и всякий раз не давая застрять вот в таком вот стопоре. А что же теперь дальше делать? А как быть? А я здесь один. А метель, и мороз, и снег, и все прочее. А Господь посылает свою помощь и посылает ее вовремя. В нашей жизни, в духовной, Бог тоже посылает вовремя помощь. И смотришь, рядом наши бывают и товарищи, рядом наши бывают друзья, рядом бывают бывают родственники, рядом бывают служители, ну и самое главное, конечно, церковь. Церковь – это то, без чего мы с вами не проживем. И, как я нередко говорю, что церковь без меня проживет, кто бы я ни был и каков бы я ни был, а я без церкви не проживу. И вот церковь – это то, где мы находим этот покой, где мы находим этот уют, где мы находим успокоение душам нашим, где мы находим такое вот место, где вот нас могут и утешить, и где-то поправить, и где-то подсказать, где-то, может быть, мы уже сбились с дороги, и направить вновь на эту дорогу. И слава Господу, что Бог определил церковь, что Он даровал церковь, и что Он это совершил. Ну и еще несколько мыслей. Кто же эти вешки поставил на дороге? Ну, соответственно, дорожная служба. Понятно. Кто эти вешки на дороге духовной ставит? Ну, Бог. Безусловно, Бог. И это Его Слово. И поэтому, живя по Его Слову, ну, больше или велика вероятность, что мы дойдем по этому пути и что-то построим. Если мы не будем слушать этого слова, и если мы не будем идти по этому пути, обязательно заблудимся. Ну и Господь определяет нам эти вот знаки или определяет нам эти вешки на нашей дороге по отношению ко всему. По отношению к семье, по отношению к работе, по отношению к детям, по отношению к церкви. В общем, во всех сферах жизни Бог определил эти рамки, определил эту дорогу, по которой нам идти. Ну и в самом деле, бывает так вот, приходят молодые люди, ну и говорят, ну а почему же нам нельзя вот так вот жить, скажем, в гражданском браке, так называемом? Ну и в самом деле, если это определил ЗАГС, ну ЗАГС мне не авторитет. Если это определили родители, что так надо, ну родители уже устарели, они жили в свою эпоху, мы в свою эпоху. У них свои были традиции, у нас свои традиции, а тоже не авторитет получается. Если это определило государство, то, как мы слышали, в одном государстве одни законы, в другом совершенно другие, тоже не авторитет. Ну а если это Бог определил? Если это Бог определил, тогда я становлюсь противником Богу, тогда я иду против Бога. То есть, когда Бог определил нам нечто, и Бог определяет, что хорошо и что плохо. И это Слово Господне нам открывает, и когда мы следуем по этому Слову Господню, тогда мы будем знать волю Его, будем жить по Духу. То есть Слово Твое есть суть Дух и жизнь. Ну и вот еще такая вот иллюстрация тоже. Ну вот здесь несколько точек, не знаю, видно вам или не видно, несколько точек, несколько пунктов. И стрелки. Вот по этим стрелкам так провел линии от одной точки к другой, ну и получилось что-то наподобие контура дома. Стрелки определены, точки определены, их нужно только соединить. Может быть, не очень ровные линии, может быть, здесь есть некоторые изъяны, вот, и где-то рука дрогнула, и неровные линии, но, тем не менее, некий контур вырисовывается. И теперь смотрите сюда, те же самые точки, точно такие же. Но двигался от одной точки хаотично, от одной к другой, и ну, в общем-то, ничего не получилось. Вроде что-то на звездочку похоже, но тоже не звездочка. Ничего не получилось. То есть, жизнь по Слову Господню – это то, что мы… То есть, приведет к тому, что мы что-то построим. Может быть, не очень ровно. Может быть, не совсем точно. Может быть, не совсем так вот все это будет… Не совсем все будет точно, но тем не менее будет что-то похоже. Если жить не по Слову Господне или строить, будь то свою семью, будь то свою работу, будь то свои отношения с друзьями, товарищами, с кем угодно, если мы будем жить не по Слову Божию, мы ничего не построим и будет сплошной хаос в жизни. И Господь призывает нас к тому, чтобы мы следовали вот по этим знакам, следовали по этим путям, которые Господь нам определил. Но и новая жизнь, она характеризуется отношением ко греху. Если человек до уверования, как говорит Священное Писание, пил грех, как холодную воду, то после своего обращения это отношение ко греху меняется и меняется в корне. Давайте вспомним Давида, когда вот он сделал перепись населения, а ему этого делать нельзя было. И его друзья, соратники и военачальники, они очень усиленно уговаривали его не делать это. Я сейчас не вдаюсь в подробности, почему это было грехом, но тем не менее, когда он все это сделал все-таки, когда его слово превозмогло, и эти люди пошли и сделали перепись, спустя 9 месяцев они приносят ему эти листы переписные, и вот такая интересная реакция у Давида. И вздрогнуло у него сердце. Вздрогнуло сердце. То есть он понял, вот когда это все уже совершилось, вздрогнуло его сердце, и он понял, что он согрешил, и он молится Господу, и кается, и обращается к Нему. Вот, то есть совершившийся грех привел его в такое состояние трепета, привел его в такое состояние, когда он вот так вот обращается к Господу и кается. Когда Петр находится в Гефсиманском саду, нет, вернее, там уже у первосвященника, и вот он отрекается один раз от Иисуса Христа, отрекается второй раз, отрекается третий раз, и запел петух, и вздрогнуло сердце. И вот когда он понял, что он сделал, когда он вспомнил все слова Христа, которые ему были сказаны, и когда он понял, что он натворил в своей жизни, вздрогнуло его сердце, и вышел оттуда громко, то есть горько плакал по поводу греха своего и глубоко-глубоко каялся. Фома, когда вот встречается со Христом уже неделю спустя после воскресения, вот, и он заявлял, вы помните такое заявление, говорит, не поверю, пока не увижу, вот, и не вложу персты свои в раны его, и когда он увидел Иисуса Христа, вздрогнуло его сердце. И тогда он уже не стал его рассматривать, не стал его осязать, говорит, Господь мой и Бог мой. Наверняка и Адам, когда случилось в его жизни вот это грехопадение, наверняка и у него вздрогнуло сердце. А что же теперь дальше будет? А что теперь дальше делать? А как мне быть теперь дальше? А как я встречусь с Богом, который вот придет в прохладе дня? Надо что-то срочно делать. Шили все смоковные листья. Вот такое состояние, когда вздрогнуло сердце. Я думаю, что мы с вами не раз переживали такие моменты, когда грех, на который ослепляет. И бывает так вот, ну манит этот грех, что-то хочется сделать, и вроде какой-то внутренний голос говорит, не надо, но это вот движение такое сильно пересиливает, и тогда вот человек идет, идет к греху, как волна убой, а когда уже согрешил, и вдруг вздрогнуло сердце, что же я натворил, что же я наделал, а что теперь будет, а как людям на глаза показаться, а как в церковь после этого пойти? А как после этого за кафедру встать? Или там в хоре петь, или еще что-то делать? А как мне теперь с этим быть? И вздрогнуло сердце. И вот когда такое происходит, есть у нас выход. Как вот с этими машинами. Ну, не остаться, не сидеть там. А надо позвать кого-то и вытолкать машину. Позвать кого-то на помощь, чтобы помолились, чтобы где-то, может быть, исповедоваться, где-то рассказать, где-то попросить прощения в том, что ты сделал то или другое. И вывести это так вот на свет Божий и просить прощения, умолять его о прощении. И Бог дает это прощение. Отношение к греху совсем другое. Но и еще, что характеризует нашу жизнь, уже новую жизнь, это наш почерк, вот почерк жизни. Знаете, вот у Бога такой почерк, у него он созидает, у сатаны другой совершенно почерк, он все разрушает. И вот Бог дает мир, а человек, то есть а сатана всегда его разрушит. Бог дает семью и брак, а сатана пытается его разрушить. Вот Бог всегда одевает, а сатана всегда раздевает. Адам и Ева были наги, но тем не менее они были одеты вот в эту одежду праведности. То есть, когда они не стыдились своей наготы и ничего не предвещало, никакой беды. А когда-то они послушали сатану, послушали врага душ человеческих, но он их буквально раздел. То есть он снял с них эти одежды праведности, и они стали стыдиться. И когда мы читаем о Ное, вот он напился вина и лежит раздетый в шатре. Вот грех всегда раздевает, да, и пьянство тоже так раздевает, и морально, и физически, и материально. Вот. И что делает с ним его младший сын Хам? он увидел его и насмеялся над ним, и всем рассказал. То есть, он и так уже там раздетый лежит, а он его раздевает еще больше и раздевает его перед другими. Говорит, смотрите, братья, отец там наш в каком положении. Что делает Сим и Иофет? Они взяли одежды, на спину так вот положили, заходят задом в этот ковчег, то есть в этот шатер, и сбрасывают одежды с себя на него, при этом не рассматривают его наготы. То есть покрывают они. Бог всегда покрывает, Бог всегда одевает, Бог всегда дает эту одежду невинности, одежду святости, одежду праведности. Что делает с этой одеждой, сатана или грех? Он пытается снять с нее. Он пытается так вот макнуть сначала в грех, а потом говорит, да ничего страшного, все так делают, и ты сделаешь. А когда уже макнул в грех, тогда говорит, да смотри, ты какой грешник, смотри ты кто. И он раздевает, и у человека нету больше дерзновения, нет больше вот такого состояния свободы, и он действительно раздет и очень стыдится своей такой наготы духовной. А Бог всегда одевает. Человек, который находился в гробах, вот этот вот бесноватый, он срывал себе всякую одежду. Он был под властью сатаны. Когда Христос его освобождает, он говорит, оденьте его, то есть одевает его. Праведные в Откровении мы читаем, которые находятся под жертвенником, Бог их успокаивает и говорит, еще немного потерпите, и дает им белые одежды. Бог в раю детей своих тоже одевает, да, дает эти белые одежды. Одежды святости, одежды праведности. И вот почерк Божий, почерк сатаны. Как в жизни у нас больше, вот какой почерк жизни наблюдается? Что мы делаем? То ли мир созидаем, то ли войну подогреваем, то ли раздеваем, то ли одеваем, то ли вот как-то созидаем, то ли разрушаем. И вот это вот почерк наш в жизни после обращения тоже должен несколько измениться. И как вот тоже в первой проповеди слышали мы о том, что это вот усилие, плод усилия, которое нужно нам применить и приложить в своей жизни, чтобы иметь это благословение от Господа, чтобы иметь этот такой почерк, почерк созидания. И пусть нас Господь благословит этой новой жизнью жить. Мы не под законом. Вот мы уже не под властью закона, и он над нами не имеет никакой силы, и он не может нас осудить. Но мы теперь под законом духа и жизни, и, соответственно, вот в этом законе живем, соответственно, в этом вот пространстве следуем, в этом пространстве совершаем свою жизнь, совершаем свое служение, и пусть нас Господь благословит всегда об этом помнить, чтобы быть в этом контексте, быть на этой территории, территории закона Иисуса Христа. Аминь.